Реабилитация и мы. Совет, к которому прислушиваются. На 31-й отчетно-выборной конференции МГО ВОС одним из содокладчиков была ведущий специалист по социально-трудовой реабилитации и охране труда аппарата управления Московской городской организации ВОС Любовь Шурыгина. В своем докладе она уделила немало внимания работе Совета по реабилитации МГО ВОС. После конференции Любовь Юрьевна ответила на вопросы Ирины Зарубиной.
Работу Совета и работу МГО ВОС трудно разделить. Это как бы одно и то же, единое целое. Просто Совет по реабилитации, он порой помогает решить вот уже какие-то конкретные вопросы. Вот, например, большую работу мы делали с ребятами. Есть тактильные наземные указатели ГОСТ, которые нужно исполнять. Но если делать все, как в нем написано, то вообще не сможешь ты не ориентироваться в метро нигде, потому что очень много наземных указателей, кладут их все абы как, и ничего не понятно. И вот большую работу Совет по реабилитации проделывал, когда разрабатывал алгоритм, как вот ГОСТ этот применить на практике, чтобы было понятно, информационно и не загружено. Также вот по укладке тактилки на МЦК работали. Мы к нам обратились разработчики. Они делали альбом типовых решений. На примере станции Долгопрудной они брали. Как вот на примере этой станции укладывать тактильные наземные указатели везде потом на МЦК. Ну, мы там очень долго, кропотливо, я с каждому объясняла, потому что незрячим людям достаточно трудно же объяснить. Ну, вот что вот представьте себе, станция выглядит так-то, да? Ну, в общем, мы со всеми это прорабатывали, выбрали какое-то единое решение, чтобы оно было оптимально удобным и чтобы лишнего вреда это плитка потом не приносила. Совет еще что делает, именно совет? Приносит нам проекты разработчики, их же очень много, все хотят нам жизнь улучшить. Вот они приходят к нам на совет, рассказывают о своем продукте, и эксперты делают свое заключение о том, что удобно это, неудобно, есть смысл это делать, нет смысла это делать. Там советуют обратить внимание, допустим, не на сам прибор, а на какое-то приложение. Ну вот как-то вот так.
В вашем отчете прозвучала тема работы с сайтами. Допустим, вот ряд сайтов недоступен, причем сайтов жизненно важных, особенно когда была изоляция, пандемия. И вот в частности сайт магазина «Утконос». Как вам пришла в голову мысль заняться этой темой и какие результаты?
Ну, мысль пришла очень просто. Просто позвонили незрячие пользователи и сказали, что вот поменялся интерфейс у сайта. Раньше он был очень удобный, интерфейс поменялся и стало очень неудобно. Вообще невозможно даже каталог просмотреть. Но наши действия сразу писать письма. Мы написали письмо в департамент торговли и услуг и в департамент соцзащиты. Соцзащита со своей стороны тоже обратилась в департамент торговли. Вот соцзащита нам ответила, что они будут этот вопрос курировать. В принципе, это все еще не решено. Официального ответа и официального результата мы пока не видим. Но я знаю, что, во-первых, ребята из Совета по реабилитации это также писали и от себя лично в Роспотребнадзор. Ну и тоже вот с ними уже и связывались, обещали прорабатывать этот вопрос, с ними консультироваться. Ну, как бы такой коллективный труд получается. Когда берешь вопрос, смотришь, как работает Совет, здесь все как могут вносят свою лепту.
Совет большое внимание уделяет тому, как работает транспорт в Москве. Вот немножко поподробнее об этом тоже расскажите.
Ну, то, конечно, мы работаем с департаментом транспорта, но, опять же, это и советы МГО ВОС. Не разделишь без Александра Николаевича, без его того, как его уважают в Москве. Мы никуда. Ну, и потом он возглавляет наш совет. Просто вот я говорю, порой не разделишь. Это никак нельзя разделить. Совет и МГО. Это одно и то же. Просто совет, консультанты, помощники. Совместно мы работаем. По транспорту достижение, которое самое такое яркое, но, к сожалению, оно есть по бумагам, по подпискам, что установили эти внешние динамики на автобусы. Но так как людей, живущих в городе, шум лишний раздражает, мы их сейчас услышать можем редко. Вот наша задача сейчас в том, что да, мы пробили этот проект, мы добились того, что все транспортные средства на заводе изготовители оборудуются этими внешними динамиками. Вот наше дело сейчас добиться, чтобы их не отключали, чтобы они работали, чтобы расширялись маршруты озвученные. Сейчас их не так много, их всего 19. Вот как было запущено 19, так и есть. По Москве мы давали, опять же, эти маршруты. Чтобы расширялся список этих маршрутов, чтобы люди могли этим пользоваться.
А каким образом взаимодействует Московская городская организация с метрополитеном, в частности, со службой по работе с маломобильными гражданами?
Центр обеспечения мобильности пассажиров. Мы стояли у его истоков, когда даже вот только-только они начинали. Ну, мы даже просто вот показывали им, как нужно сопровождать незрячего человека. Потом уже, конечно, они обучение проходили в каких-то там центрах уж. Не знаю, я где они учились. В Волоколамске, да. Но вот изначально мы с ними ходили вот по метро здесь, на Полежаевской. В общем-то, они хорошую сделали вещь, что они стали сопровождать до объектов города. Изначально мы им давали списки, которые организации часто посещают, инвалиды. Многие маршруты уже разработаны до этих организаций. Это и наши местные организации, и предприятия, но и другие. Там это и префектуры могут быть, и какие-то больницы. В принципе, запрос от людей поступает, если он разумный, естественно. Да, мы обращаемся в ЦОМП. Просим разработать маршрут. Вот из-за того, что сейчас они включили еще и наземный городской транспорт, что могут им пользоваться инспектора ЦОМП, раньше не могли ездить на наземном городском транспорте при исполнении обязанностей.
А сейчас разрешили, да?
Сейчас разрабатывается ряд маршрутов, уже разработан с использованием наземного транспорта. Им они тоже могут его оплатить, но бесплатно, то есть как бы ездят. И разрешено им это. Кстати, наши местные организации, разработки которых нам отказывали маршрут, это Измайловская, например, Отрадная, это когда от метро надо ехать далеко или идти далеко, они отказывали нам. Вот сейчас они включены. Отрадная и Ломоносовский, Лосинка.
Ну и в том числе Кусинен-19.
Это был первый пилотный проект. Вот мы также запросили, чтобы от Сокола сюда возили, пока от Сокола не разработали.
Но работа ведется, и маршрутов будет больше.
Ой, да практически, я не знаю, наверное, раз в неделю кто-нибудь звонит и просит, какой-нибудь студент там незрячий из института. Вот вчера Центр спортивных технологий, где незрячие спортсмены, бассейн у них, тренажерный зал. Отправляем, разрабатывают. Отказывают редко, кстати. Вот раньше отказывали только если действительно далеко от метро, а у них же есть тоже свой регламент. Только в этих случаях отказывают, а так идут навстречу.
А если, допустим, незрячему от метро надо ехать наземным транспортом, могут проводить до остановки и не просто проводить, а подождать, пока приедет автобус?
Вы имеете в виду, если не включен?
Не включен, если он не включен.
Официально они не имеют права так делать. По регламенту обслуживания инвалидов, взаимодействия, они не могут просто так выходить в город.
Только по разработанному маршруту.
Да, да. Но по факту я знаю, что многим людям они, ну, как бы человеческий фактор.
Но если их поймают, у них будут проблемы.
Ну да. Ну, у нас есть, кстати, некоторые маршруты, какой-то педагогический, что ли, институт, что до него идти далеко, но там маршрут после того, как до определенного места доходишь, переходишь дорогу, там уже по прямой. Но далеко. Вот они переводят через дорогу.
То есть это официально разрешено?
Это официально, да. Они подходят очень гибко. Если не могут сделать 100%, стараются хоть как-то помочь. Но бывает, конечно, и совсем отказывают. Самое вот обидное, второй интернат отказали. Казалось бы, школа для слабовидящих. Но это было тоже давно. Может быть, сейчас из-за наземного транспорта они бы и пошли навстречу. Хотя там, я не знаю, особо не подъедешь.
Ну, там, в принципе, и пешком не так далеко.
Да, но у нас просто был единичный запрос от незрячего преподавателя. Дети никогда у нас об этом не просили. Мы просили хотя бы в порядке исключения. Там у человека была травма какая-то, ей было тяжело ходить по такому снегу. Но они объяснили, что идти от аэропорта до школы, ну, в принципе, там минут 20, наверное, идти, что они будут очень надолго терять инспектора, что не могут они себе это позволить, в порядке исключения сделать. Сегодня мы с Александром Николаевичем. Состоится пресс-подход с Юлией Темниковой. Это заместитель начальника метрополитена. По вопросу оснащения метро входных групп звуковыми маяками. Пойдем на Сухаревскую станцию. Там маяк установлен. Ну, Александр Николаевич расскажет, для чего это и с какой целью все это сделано.
По инициативе Московской городской организации ВОС входные группы 45 станций московского метрополитена, наиболее часто посещаемых инвалидами по зрению, были оборудованы звуковыми маячками, что сделало Мосметро значительно доступнее для слепых и слабовидящих пассажиров. Устройства автоматически меняют громкость и работают ежедневно с 7 часов утра до 10 часов вечера.